Здравствуйте! Вы слушаете «Громадское радио». В эфире ток-шоу «Киев-Донбасс». И сегодня его ведут Юрий Макаров и Анастасия Багалика.
Привет! Слушать нас можно в Киеве на частоте 70.4, а также, что самое главное в программе «Киев-Донбасс», это Волноваха 103.8, Краматорск 103.2, Красноармейск 99.6, и со вчерашнего дня к нам добавился Старобельск на частоте 90.2 МГц.
И для начала мы расскажем вам о том, о чем будем говорить в ближайшие 2 часа эфира. Вчера в суде города Донецка Ростовской области в Российской Федерации произошел допыт еще одного свидетеля по делу украинки Надежды Савченко. Этим свидетелем является лидер самопровозглашенной ЛНР Игорь Плотницкий. О том, что же происходило вчера в Донецком суде, через несколько минут в нашем эфире.
По поводу очередной эскалации конфликта на фронте, или, как у нас дипломатически говорят, в зоне АТО, нам поведает военный эксперт Игорь Козий.
Продолжается конфликт вокруг выборов мэра Кривого Рога. Там мэр, выбранный мэром Юрий Вилкул, уже вступил... уже вступил в свою должность, но, с другой стороны, кандидат в мэры от партии «Самопомощь» Юрий Милобок будет подавать в суд и требует от ЦВК пересчета голосов. Об этом мы поговорим в начале 2 часа эфира.
Ну и, наконец, проект «Ездеть». Так, если вам что-то не то послышалось, повторяю по буквам «ЕЗДЭЦ», «Бекай знак». Это литературный проект, литературное путешествие по Украине. Наши гости – Алексей Чупа и Глена Танай.
Сейчас с нами на телефонной связи уже находится сестра Надежды Савченко Вера, и мы, так сказать, почти с первых рук узнаем о том, что происходило вчера в Донецком суде, что это значит для дела Надежды Савченко. И, собственно, Вера, добрый день. Мы уже знаем и от адвокатов Надежды, что их хотят притянуть к уголовной ответственности за разглашение допыта Игоря Плотницкого. Так, то, что вчера происходило за закрытыми дверями в суде, без присутствия журналистов, без камер, без трансляции. Собственно, почему так происходит и почему то, что говорил Плотницкий, настолько важно для дела?
Адвокатів регулярно Російська Федерація хоче закрити в'язницю або позбавити ліцензії, вони до цього вже звикли. І я вже теж звикаюся і думкою, такі закони для людини в Російській Федерації, точніше відсутність. А Плотницький не так важливо, що він сказав. Справді, його слова прозвучало, що снаряд поцілив в руку військових, і він підтвердив загибель так званих ополченців. А серед цих...
Алло? Связь с Верой Савченко прервалась. Мы сейчас...
Мы будем сейчас набирать.
Перезвоним еще раз. Я напомню в очередной раз, что мы в телефонном режиме общаемся с сестрой украинки, летчицей народного депутата Надежды Савченко, Верой, и пытаемся узнать о том, что же вчера происходило в Донецком суде Ростовской области, где допытывали еще одного свидетеля обвинения, возможно, даже ключевого свидетеля обвинения. Лидера самопровозглашенной ЛНР.
Ну вот тут я с вами, Настенька, не соглашусь, потому что никакой он не ключевой, не был он там на месте, он просто такая достаточно одиозная фигура, потому что к Плотницкому отношение даже чуть менее ровное, чем к Захарченко.
А вот сейчас мы это и узнаем. Вера, извините, что еще раз устанавливаем связь, так технические причины. скажите, собственно, Плотницкий, он действительно ключевой свидетель обвинения? И почему его...
И что им взяли там робить?
Сведениям уделили такое внимание и адвокаты, и журналисты, и все-все-все.
Питання зрозуміло. Плотницький справді ключовий свідок в питанні не попадання снаряду в бойовиків, серед яких знаходились і журналісти ВГТРК, а він свідок в питанні, в Надю викрали, продали, відпустили, вона побігла сама до Росії, чи що відбулося. І от тут він ключовий, тому що особисто він їй говорив, що вона буде вдома, він її обміняє. Вона навіть попросила машину повернути нашу, ну, мою китайчика маленького, він пообіцяв, але потім сказав, що, на жаль, машина вже поїхала в Донецьк. Тому отут його брехня. Що ж відбулося? Як Надя потрапила в Росію? І отут він міг відповісти. Саме оце хотіли приховати всі. Маншин, Кремль, я не знаю, хто ще, щоб тільки не всплила оця правда, як Надю продавали за гроші чи з городу Російської Федерації.
Тобто це, я так розумію, що це ключовий момент в усій цій конструкції російській. Якщо Надія потрапила в полон, а не сама перейшла кордон і потім якимось чином те, що їй намагаються зараз пришити, то все це обвинувачення фактично летить шкереберть. Правильно я розумію?
Ну, щоб слухачі не плутались, підсумовуємо, що Надя загалом судять за дві статті, да, два питання. Перша, як загинули російські журналісти. Росія переконана, що Надя їх узліла і навела на них вогонь, хоча Надя була взята в полон задовго до того, як ці журналісти з'явилися.
За дві години до того, якщо я не помиляюся.
Ніхто по цих журналістах не вів в ніякий вогонь, тому що ніхто не знав, що там є ті журналісти. А друге питання, за що судять, друга стаття, перетин російського кордону, яким чином вона опинилася. І от Плотницький бреше, що він її відпустив по причині тому, що не було жіночої кімнати, жіночого душу, то він її просто відпустив.
Що буквально так, от що не було жіночого душу і її відпустили?
Він дуже добра людина, дуже турбується про полонених українських.
Супер.
Його, ну, крайні слова, які я чула, це отакі. Що він сказав на суді, от тому й ховали його слова. Не дай Боже, він би збився сценарію, забув завчені слова з методички слідчого Дмитрія Сергійовича Маншина. І от що не виплило, вони ховали. Засідання суду зробили повністю закритим.
Віра, ще раз, не всі ж в курсі, хто такий Дмитрій Сергійович Маншин?
Дмитрій Сергійович Маншин – це людина, яка є слідувателем в справі взагалі большого українського діла Коломойського-Авакова. Зараз уже відокремили Савченка проти РФ. І от Дмитрій Сергійович Маншин за те, що отримав своє довгоочікуване підвищення, фальсифікував цю справу. І так її фальшував, що бідолашний аж сидить в Москві і підказує слідам, які є відеоконференцією, сполучаються відеоконференцією, дають свідчення, які не хочуть їхати в російський Донецьк, вони сидять в Москві і там. А він сидить за камерою, щоб не потрапляти в кадр, і підказує їм. Ілля Новіков ризикнув, поїхав в Москву, потрапив на цей суд, прорвався, відкрив двері, сфотографував його, і тепер весь світ бачить і сміється. Що робить слідователь, слідчий Дмитрій Сергійович Маншин на судових засіданнях, коли слідство вже закінчено і справа передана до суду?
Чекайте, а Плотницький, він теж був на відеоконференції, чи він заявився особисто?
Особисто в Донецьк, ну, Гондуровку, там 58-го року воно називається Донецьк. Гондуровка Ростовської області, він приїхав. Ніхто не знав, що він приїде, після обіду тихенько прийшов, зробили судове засідання закритим, і там він продовжив свою брехню. Хоча я вдячна, якщо можна сказати це слово, йому за те, що він сказав, загинули ополченці з бойового батальйону, серед яких знаходилася знімальна група. І вже оці слова підтверджують Надіну непричетність. Її в будь-якій країні, де є правосуддя, відпустили просто в залі суду після цих слів.
Вера, так все-таки я не могу понять, вот слова Плотницкого, они выбиваются из общей канвы следствия или они четко по плану вписаны в то, что происходит сейчас в Российской Федерации?
Вон вони, на мій погляд, вони трошки вибиваються, вони трошки цю канву покривили, тому що я переконана, що Росія б хотіла чути, що Надя узріла журналістів і мотивіруючись расовою ненавистю к російському народу, скоректувала на них вогонь, саме на знімальну групу. Uh-huh. Так звучить
фраза. Вот винувачення офіційне.
А так. Плотницький каже, що ну загинули бойовики, загинули ополченці, а серед них була знімальна група.
Адвокаты...
Он им подсувал картину.
Адвокаты Надя говорят, что вот, собственно, говорили об этом еще до того, как Плотницкого допытали, что от допыта Плотницкого зависит, как будет дальше развиваться дело. Почему так?
Ну, это краще до адвокатов запитайте. Звичайно, мабуть, адвокаты сподівались, что Плотницкий... Ну, проліє світло на те, як же все-таки Надю продавали в Російську Федерацію. Не знаю, це краще до адвокатів запитати.
Ну, наскільки нам відомо, со слов Марка Фейгіна, Плотницький настаював на тому, що Надежда не пересікала кордон, не пересікала границю самостоятельно. Тобто, що вона не збігала в Російську Федерацію, я так розумію.
Знаєте, більше мого, я, на жаль, я не знаю, що сказав Плотницький.
Понятно. Вера, скажите, пожалуйста, які далі дійства суд буде предпринимати, які ще свідетелі не допрошені і, собственно, чого ожидати, яких сроків по ділу Надежди?
Ну, недопитані свідки зі сторони захисту. Зараз продовжили судові засідання на весь грудень до 24 грудня включно. Я не знаю, можливо, вони там ще щось придумають, ще продовжать. Я дуже цього не хочу. Я була переконана, що 30 листопада суд закінчиться. Але свідки захисту, сторони зовсім недопитані, це як мінімум я і Володимир Рубан, який 23 червня приїздив міняти Надю, і йому її не віддали, але пообіцяли на наступний раз. І вони отримали смски від Віктора Медведчука стосовно Наді теж. Це цікаво. Було б цікаво.
А скажіть, будь ласка, були вже такі чутки, що від допиту когось із свідків захисту суд відмовився, точніше, суд відмовив долучити їхні покази.
А в допиту свідків захисту?
Так.
А просто сторона захисту ще не мала слова. І тому я не знаю, що жодного разу, а можливо, суд відмовить, але поки що захист слухає сторону обвинувачення. І тому ніякої інформації поведінки суддів захисту ще немає.
А у вас нет інформації, був ли Ігор Плотницький останнім свідетелем обвинення, или есть еще кто-то, кого будуть допрашивать?
Ні, в мене немає цієї інформації. Цієї інформації немає, мабуть, і в адвокатів, тому що це вирішують прокурори на місці, і судді їх задовольняють клопотання чи ні. Вони можуть ще по ходу справи зорієнтуватися, подумати, що їм необхідно ще цю людину, ще ту, і попросити суддів, і судді, звичайно, задовольняють їхнє клопотання.
То есть, когда будет известно, будут ли еще допрашивать кого-то со стороны обвинения, только после этого станет известно, когда будут допыты со стороны защиты, так?
Ну, от коли повністю закінчить сторона звинувачення зачитувати справу, наводити докази причетних чи вини Наді, коли вже це закінчиться, тоді прокурори скажуть, там, ми закінчили, і, будь ласка, сторона захисту. Я сподіваюся, що в російських так званих судах сторона захисту ще не відмінена, і що вона має право на слово в суді.
Вера, скажите, а вот в прошлом месяце вы приходили к нам в эфир тогда, когда были проблемы с вашим въездом в Российскую Федерацию. Я так понимаю, что сейчас эта ситуация разрешилась, и вам уже не препятствуют во въезде?
Я зрозуміла питання, щоб теж слухачі, люди, які цікавляться цією справою, не плутались, не слухали там якісь вигадки. Справді, на початку жовтня, коли я виїздила із Російської Федерації на консульській машині, ми з консулом були, мені прикордонники сказали, що саме мені заборонений в'їзд до 09.2020 року в Російську Федерацію. Причину вони не знають. Це ініціатива ФСБ, і я є в базі. Тобто вони мої паспорт коли пробували, я їм випала її в базі, і вони попередили мене, хоча вони могли не попереджати. Вони не повинні були не давати ніякої папірця причини заборони. Папірець, здається, на в'їзді, спроба в'їзді. Такий мені дали в 2014 році, коли не пустили до кінця 2014 року, я була невв'язна в Росію. І всередині жовтня я спробувала, 19 жовтня, я спробувала ще раз їхати, щоб отримати або папірець, причина заборони, або ж все-таки мене пропустять. Я попередила всіх консулів, я летіла через Санкт-Петербург. Українські консули вже були на місці, була преса українська. І на в'їзді Баришня сказала моїм друзям, які з ним летіли, як там підтримати Надю, її з Російської Федерації запрещен. Годину мене протримали, багато разів підходили, розпитували причини, де живу, є встановка в Києві і так далі, а потім сказали, це була перевірка, пожалуйста, проходіть. І мене впустили в Російську Федерацію.
Такая ситуация может повториться, когда вас теоретически вызовут свидетельствовать со стороны защиты?
Два рази жарт не смішний. Я не знаю, чому вони робили такий фінт вухами. Можливо, вони хотіли виставити нас брехунами, але в них це не вийшло. І я не думаю, що другий раз вони зроблять таке. Зараз їздить на Наді судові засідання, і її поміщник, хлопець, який приймав участь в АТО. І зараз ми зацікавились, тому я не знаю, мені цікаво буде їхня поведінка наступний раз, коли будемо їхати, як вони будуть поводити себе до цих людей.
Віро, от ви вже в цій історії від самого початку, вочевидь, ви відчули якусь внутрішню логіку цієї трагікомедії, якщо припустити, що там є якась логіка. Як ви відчуваєте, змінилися наміри, чи вони, як від самого початку хотіли Надю засадити, так? Вони невпинно не відступають від свого сценарію?
Ні. Це їм занадто дорого. Я хочу вірити, і я бачу.
Та ми всі хочемо вірити, Віру.
Цікаво, Надю тримати. Йдуть торги. Я в цьому переконана, і це моя надія. А, звичайно, ситуація розвинутись може сам в різних напрямках, але треба тримати рамки, щоб вона розвивалася так, як чого ми бажаємо. І треба робити просто для ще відпустити, обміняти, але не тримати. І Надя сама дуже добре теж впливає на них своїми, голодний страйк, він дуже багато зробив. І зараз Надя написала заповіт, навколо цього теж почалися такі якісь рухи, звісно, у Кремля.
Що, невже злякалися?
Вони просто спостерігали, то зараз вони почали в тому числі і мені заважати. Вони, якщо можна сказати, переживають. Вони, коли вони не розуміють задумів Наді, намірень, вони втрачають контроль над ситуацією, тому вони починають нервувати.
Вера, скажите еще, пожалуйста, мы задаем этот вопрос вам регулярно, но все-таки для наших слушателей, возможно, что-то изменилось, возможно, поддержать Надю можно какими-то новыми, другими способами. Расскажите, что сейчас могут сделать обычные украинцы, чтобы высказать свою поддержку Надежде Савченко?
Поки акцій ніяких ми не проводимо, я дуже вдячна людям, які просто за власною ініціативою проводили акції чи на День в'язня, чи просто на якісь дні підтримки надії. Дуже важливо продовжувати слати пошту саме паперову, щоб цей масу людей бачив Кремль, що за нашими людьми стоїть там пів країни, і їх не залишають і не забувають. Адреса СІЗО, вона є в інтернеті, чи я можу її зараз озвучити?
Так, озвучте.
Так само, я хотіла попросити людей не забувати про Клиха і Карпюка, які сидять в Грозному. І ми там були, зараз, звичайно, люди із Бельгії, вже їм навіть вишиванки шлють, тому що єдине, що попросили хлопці, це вишиванки і більше газет, книжок українських, хочуть розуміти, що відбувається. От, як Надя казала, день в тюрмі прожитий не даремно, якщо прийшов хоч один лист. Оце дуже мотивує до боротьби, дуже. І я побачила, як Микола Карпюк спочатку він був такий досить тихенько себе поводив, як треба суду, а потім людина згадала, що за ним вся Україна, що він українець, і зараз за його поведінку, за те, що він протирічить суду, який там теж відсутній, то його навіть на судові засідання не возять. Важливо, щоб люди писали листи, хоча б отак.
Ну, хлопці в Грозному, це окрема тема, до якої треба так само звернутися, про неї не забувати. Але адреса СІЗО, де сидить...
В Ростові.
Надіжда.
Адреса індекс 346408, Росія, Ростовська область, город Новочеркасск, улица Украинская, 1, СИЗО 3, Надежде Савченко, 81-го року народження.
Спасибо большое, Вера. Собственно, напоследок, последний вопрос. Все-таки еще раз по срокам. Я понимаю, что это сложные моменты. Всегда, когда озвучиваются какие-то цифры, потом дальше сложно, если прогноз не совпадает с реальным положением вещей. Но все-таки есть ли какие-то шансы, что дело Надежды разрешится до Нового года?
Я точно тут не прогнозист. І я просто повторюсь те, що сказала трошки раніше, що важливо цю ситуацію тримати в тому руслі, в якому вигідно нам. Давити, капати, заважати Кремлю тримати наших людей. І тільки так буде результат. А прогнози я вам тут точно не буду нічого гарантувати, тому що Крим – це флаг на бані. Тримають ніс по вітру в справі Савченко. Як вигідніше, звідки подме, куди повернуться. От так.
Так, я дякуємо вам, Віру, дуже. Будемо на зв'язку, ми стежимо, а поки що адреса СІЗО, значить, ще раз, 346-408, Росія, Ростовська область, вулиця Українська, 1, СІЗО, 3, Надежде Савченко, 1981 года рождения. Пишите ей каждое письмо, для нее поддержка.
Это адрес в Ростовской области в СИЗО. Я думаю, что после эфира он появится на нашем сайте в публикации, где будет расшифрован этот разговор телефонный с Верой Савченко. Ну и прежде чем мы перейдем ко второй части эфира, мы с Юрием Макаровым еще раз напомним вам, где можно слушать ток-шоу «Громадського радіо Київ-Донбас», потому что у нас постоянно происходят обновления и постоянно...
У нас
прибавляются.
Добавляются новые места, где нас можно слушать просто в диапазоне УКВ. Но есть, как и был, так и есть сайт громадскийрадио.орг, где вы то же самое можете нас слышать и в прямом эфире, и потом в записи подкасты. А пока что Волноваха 103,8, Краматорск 103,2, Красноармейск 99,6, Киев, как уже было сказано, 70,4, и со вчерашнего дня Старобельск 90,2 МГц.
В нашем эфире пришло время музыкальной рубрики «Музыка Донбасса», и вот сейчас это будет действительно музыка Донбасса.
Ой, это будет музыка Донбасса, такая стёбная музыка Донбасса, потому что это проект Breaker Band. Это музыканты, собственно говоря, одновременно из Горловки и из Винницы собрались под этим брендом, но после того, как они были в Китае в 2013 году, они оттуда привезли популярную в Китае песенку, называется «Алеет Восток». Но на самом деле это не совсем песенка, это полуофициальный партийный гимн Китайской Народной Республики, которая прославляет КПК и лично Мао Цзэдуна. Поют они это дело по-китайски. Ну вот такой вот одновременно и стёб, и открытость миру музыка Донбасса «Алеет Восток».
Дон Фан Хо.
Да. Ну, вы как хотите, а меня порвало. Проект Break a Band, музыканты из Горловки и Винницы исполняли песню «Алеет Восток» на китайском языке до такой степени. Нет, ну я не хочу сказать, что мне захотелось вступить в китайскую коммунистическую партию, вот, но китайский язык выучить захотелось резко.
Хотя я так понимаю, что агитация вступления в коммунистическую партию Китая в этой песне, наверное, была, если перевести.
А то. Ну, так как же, «Алеет Восток», «Взошло солнце», в Китае родился Мао Цзэдун. Вот, Настенька, вы просто из другого поколения, вы не понимаете. Я еще застал тогда, когда этот, советский и китайский народ были друзьями, так сказать, навек. Вот. Ну, а сейчас мы понимаем, что это, конечно, стёб, но стёб очень талантливый и качественный, ничего не могу сказать.
Что ж, я напомню, что вы слушаете ток-шоу «Киев-Донбасс». Сегодня его ведут Юрий Макаров и Анастасия Багалика, и мы переходим ко второй части нашего первого часа. Мы будем продолжать тему, ну, если так можно выразиться, поскольку действительно дело Надежды Савченко все-таки связано с темой АТО, правда же? Мы будем продолжать тему АТО, и сейчас будем устанавливать еще одну телефонную связь. Так сложилось, что наши гости сегодня не доезжают до студии. Нам приходится звонить им на мобильные телефоны. К нам присоединится военный эксперт, который будет продолжать уже начатый несколько дней назад анализ того, что происходит в зоне проведения антитеррористической операции. Как вы знаете, там продолжается волна эскалации конфликта. По крайней мере, такие данные озвучивают сами бойцы, волонтеры, медики, добровольцы. Ну и,
да, и, собственно говоря,
и даже генштаб.
И, да, и спикеры, да, генштаба. Вчера у нас был военный эксперт в это же время Олег Жданов, который, ну, помимо непосредственной статистики, озвучил как бы, ну, оперативную обстановку на фронте. И сегодня, ну вот вы только что самые свежие новости смотрели, а я до этого слышал, что то боевики уже который день используют не просто стрелковое оружие, не просто беспокоящий огонь там из автоматов, из снайперских винтовок, из подствольных минометов, но там уже работают 88-миллиметровые минометы, а это категорически вообще перечеркивает все минские договоренности, и эти минометы должны быть отведены далеко и находиться под контролем при, ну, первом же желании под контролем миссии ОБСЕ.
А, собственно, были дни, когда использовались и грады. Насколько я помню, это было позавчера.
Да-да-да.
Это был обстрел Красногоровки, хотя, к счастью, не прицельный, никто во время этого обстрела не пострадал, но все же. Сегодня, по данным штаба антитеррористической операции, было 30 нарушений режима прекращения огня. Это довольно высокая цифра по сравнению с предыдущими. То есть, наверное, какой-то рост обстрела в зоне проведения АТО можно констатировать. Послушаем уже скоро, что по этому поводу скажет наш эксперт. Я думаю, что это случится через несколько минут. Он присоединится к нашему разговору.
Ну вот сейчас до него дозваниваются буквально. Вот. И это надо как-то проинтерпретировать, потому что динамика, с одной стороны, вроде бы по той статистике, которую мы все получаем, она доступна, так сказать, от генштаба, от штаба АТО, идет нарастание. С другой стороны, миссия ОБСЕ говорит, что наоборот, вот как бы пик уже позади и затухание.
Да, вчера на сайте ОБСЕ, вчера вечером появился очередной отчет, он за 17 ноября, и в этом отчете сказано, что обстрелы в зоне проведения антитеррористической операции, в принципе, зафиксировали тенденцию к снижению.
Ну, и очень дипломатично. Ну, что зафиксировали тенденцию к снижению. Обожаю я этот язык.
Это такой канцелярский язык, дипломатичный очень на самом деле. Но я не знаю, можно ли сопоставить данные генштаба и данные миссии ОБСЕ, поскольку у миссии ОБСЕ количество обстрелов всегда даже выше, чем у генерального штаба.
Нет, там разные периоды. было такое, когда миссия ОБСЕ категорически в упор не видела там, каких-то, такое, да, и это объяснялось очень просто, в общем-то, без особого даже злого умысла может быть, что просто в этот момент их там не было, или они не могли туда попасть,
не
в зону обстрела, да, и, соответственно, там, где они не были, ну, это как в свое время шутили, да, если CNN не показывала, что Сомали бомбили, то Сомали не бомбили, да, если миссия ОБСЕ не зафиксировала, что был обстрел, то обстрела не было. Потом как-то, особенно после того, как глава миссии поменял, ну, в общем, там произошли определенные перестановки, и кажется, ОБСЕ в целом навело фокус. И тогда они стали замечать, ну, больше. Но все равно они, их, это всего лишь несколько десятков человек, причем среди которых есть в том числе и действующие офицеры, откомандированные из Российской Федерации. Так что от них вообще, так сказать, много чего ждать не приходится. Поэтому данные из Генштаба, извините, это данные непосредственно с передовой. То есть там очевидно, что наши данные... Ну, другое дело, так сказать, кто хочет верит, кто хочет не верит, мы все-таки верим своей стороне, да, а не чьей-то. Вот. Но изначально как бы, ну, по основным вводным, все-таки из данные из Генштаба полнее и точнее, чем данные ОБСЕ.
Но, с другой стороны, есть еще совместный центр координации, контроля и координации режима прекращения огня, и там тоже есть две стороны, российская и украинская, чьи данные, как правило, также разнят между собой, имеют серьезные отличия. И вот, собственно, командир, ну, то есть начальник, так, наверное, так будет правильно, украинской миссии в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня генерал-майор Борис Кременецкий констатировал, что количество обстрелов увеличивается. Он тоже несколько дней назад приводил определенные цифры, и тенденция к увеличению все-таки украинской стороной отмечена. А с другой стороны, как...
Ну, мы же, на самом деле, мы же не меряемся, да, это же не вопрос там азарта, а вы больше, а вы меньше. Но каждый обстрел — это или потенциальные раненые, убитые, или совершенно реальные раненые, убитые, да, тут не до арифметики как таковой, да, не до соревнования. То есть чего ждать нашим бойцам, да и мирному населению, потому что стреляют боевики ну, в белый свет как копеечку, очень часто просто, значит, по азимуту, да, и, соответственно, страдает мирное население, после этого говорят, а, укры опять бомбили. Ну вот, как-то так.
Что говорят и как, в принципе, это интерпретировать, это вообще отдельная сложная тема. У нас, кстати, тем временем появился на телефонной связи военный эксперт Игорь Козий. Добрый вам день, Игорь. Мы уже тут начали обсуждать тему эскалации с
Юрием Макаровым. Не
претендую
на то, что мы военные эксперты. Здрасте, Игорь.
Да, мы просто вспоминали данные и ОБСЕ, и Генштаба, и штаба АТО, и, в принципе, отметили для наших слушателей, что с украинской стороны увеличение количества обстрелов и эскалацию все-таки отмечают, в то время как ОБСЕ, допустим, вчера вечером заявила, что количество обстрелов снизилось.
Ну, вы знаете, я тоже не сторонник, будем говорить, с одной стороны нагнетания ситуации, с другой стороны, будем говорить, того, то, что недооценивать ту эскалацию, которая происходит. Ну, это ж тот сценарий, который был подготовлен, и тот сценарий, который сегодня пытается очень хорошо Российская Федерация проводить на территории, оккупированной теми же самыми войсками Российской Федерации. Поэтому тут нового ничего нет. Однозначно эта эскалация будет продолжаться. Однозначно спецслужбы Российской Федерации для того, чтобы, так сказать, поддерживать имидж негодяев Збройных сил України, будет организовывать обстрелы мирных кварталов, будет все это выдаваться за ясно, чьи действия, действия Збройних сил України, хотя это не будет отвечать действительности. Однозначно то, что когда будут реальные обстрелы по позициям Вооруженных сил Украины, они будут люди, которые, так сказать, и готовы чисто на эмоциональном плане делать ответ. То есть все это будет, это война. Война, с которыми, с ее, будем говорить, негативными, черными недостатками. Суть этой войны только одна. Ребята, а давайте вспомним, ведь мы не оккупировали Крым, почему мы должны оправдываться на своей собственной земле? Что происходит, понимаете? То есть вопрос заключается в том, что сегодня Российская Федерация хочет ввести в заблуждение не только жителей, которые живут на Донецкой и Луганской области, оккупированы, не оккупированы, но она и активно действия проводит через так званые те политические силы, пророссийско настроенные, назовем их мягко говоря так.
Вы имеете в виду пятую колонну расширить... в середине Украины?
Совершенно верно. Угу. Пытаюсь расширить их орел влияния. Это же опять основная задача на сегодняшний день политического руководства Российской Федерации. И однозначно через них будет основное усилие делаться по так называемому сепаратизму в тех регионах. Но вопрос даже не в этом. Вопрос в том, что сегодняшний день неадекватная политика украинского руководства. То есть до конца-то они не выполняют ту функцию, которую должны выполнять. Президент не выполняет до конца обязанности верховного главнокомандующего. Вооруженные силы до конца не выполняют свои, будем говорить, обязанности, которые они должны. Я не беру тактический уровень управления. Тактический уровень сегодня просто выкладывается из ряда вон. Сегодня проблема у нас на оперативном, стратегическом уровне. До конца мы сегодня непонятны у нас ситуация с Укроборонпромом, с кабинетом министров. Мы видим то, что основной инструмент, на который сегодня Путин в этом конфликте положил, так сказать, ключевой момент, это является коррупция. Она продолжает быть, более того, и американцы в том числе говорят, ребята, так она у вас ничего не меняется. Прокуратура у вас не выполняет своих обязанностей.
Игорь, скажите, а вот последние обстрелы и волна эскалации новая свидетельствует о том, что Минск-2 в принципе похоронен как проект? Или, возможно, за этой волной эскалации наступит новое перемирие, новое затишье и опять какая-то перегруппировка сил?
Скажите, а я вам задам встречный вопрос в студию. А вообще, насколько рядовому гражданину Украины это важно?
Ну, вы знаете, важно, поскольку рядовые граждане Украины часто переживают за глобальные процессы, которые происходят с их страной последние 2 года.
Ну, хорошо, давайте вместе переживать. Франция нам рекомендовала сесть за стол переговоров с сепаратистами.
Вот мы, собственно,
сама она это не делает, сама она не садится.
Нет, ясно, Игорь, ну, как бы неоднократно были выступления и лидеров страны, которые говорили, что Минск – это отнюдь не идеальное решение, но просто это лучшее из худшего. А вот что можно поставить, так сказать, в вину? А, вы сказали, президент не выполняет своих функций, Укроборонпром, кабинет министров. Давайте по очереди.
Давайте по очереди. Верховный главнокомандующий. Как верховный главнокомандующий, прошло 1.5 года. Скажите, он хоть раз проводил какие-нибудь учения с самим собой для того, чтобы понять, а как ему действовать в условиях экстремальной ситуации? Он был на своих командных пунктах.
Ой, не знаю, я, честно говоря, в его свиту не вхожу, вот
это
точно.
Это, наверное, нужно спрашивать личного главнокомандующего.
Кто-то может сказать, что это секрет, а я скажу, нет, это не должно быть секретом. Российская Федерация должна видеть, что мы готовимся.
Угу.
То есть, другими словами, понимаете, это по большому-то счету назвавшее груздем полезая в кузов. Ну, извините меня.
Так, и понятно.
На должности не выполняет свои обязанности, это, знаете, это характерная черта, к сожалению, большинства руководителей первых лиц, начиная с 1991 года.
Ой, что-то вы поздно взяли, а до 1991 года это не было характерно?
Нет, это не было. Раз в 5 лет, я вам скажу, руководство Советского Союза проводило свои стратегические игры, которые организовывались с Генерального штаба, и где после первого часа, извините меня, проведения этих игр, верхнее руководство не разбегалось в разные стороны. Понимаете, отдавая возможность офицерам, так сказать, сидеть, заниматься ерундой. Ничего подобного. Отыгрывали весь всю неделю.
Понятно, раз. Кабмин.
Кабинет министров, извините меня. Но если кабинет министров, по большому счету, сегодня является структурой, которая занимается вопросами обороноспособности державы, то мы должны как-то с вами определиться. Он вообще идет в ногу с заявлениями, которыми делал тот же самый президент. Что имеется в виду? Имеется в виду сегодня, это в первую очередь финансирование обороны. Не так, как они говорят, сектор обеспеки обороны и 5% может быть, а может не быть. А обороны. Вот возьмем яркий пример. Тимошенко в свое время взяла с помощью политической силы, вытащила из закона про оборону 3% ВВП, которые были в законе про оборону.
Да,
Конституционный
было такое,
суд.
Да.
С помощью, слава богу, тогда партии регионов, да, вот позитивный вроде бы как момент, да, сказал, что это решение недействительно. А теперь мне скажите, а что? Конституционный суд признал решение недействительным, мы вернули эту норму назад?
Ага. Хорошо. Ну, насчет Укроборонпрома, я вот что, подождите, хотел уточнить, раз уж коснулись президента. Был у нас вчера в гостях Олег Жданов, тоже военный эксперт. Он говорил, что до самого последнего времени украинским военнослужащим запрещали категорически стрелять в ответ, вплоть до того, что закрывались боеприпасы в ящик и пломбировались.
А я вам задам встречный вопрос. А вы видели этот приказ? Я вам больше скажу. Таких приказов в письменной форме никто не отдавал.
Но, тем не менее, бойцы, которые...
То есть это нельзя никак доказать, кроме слов бойцов?
Да ладно, ну...
Абсолютно правильно.
Да таких свидетельств десятки, когда люди...
Вопрос-то не в том, что они не правы, а в том, что у нас, извините меня, вся политика построена так. Если президент что-то заявляет, то в письменной-то форме это не всегда увидишь.
Окей, ну вчера или позавчера, я уже запутался, Петро Алексеевич сказал, что будут отвечать, вот на все обстрелы будут отвечать и будут отвечать адекватно. Это что-то новое?
Нет, это не новое, это то, что военнослужащий должен выполнять, находясь в окопе. Но вы сами правильно говорите, что на оперативном уровне, на тактическом уровне ему руководители запрещают это делать, потому что играет политическая игра в первую очередь.
То есть в этом смысле ничего не изменилось?
Абсолютно ничего не изменилось.
То есть,
не вижу, поймите правильно, ведь для того, чтобы утверждать, чтобы что-то изменилось, вы мне должны сегодня сказать, мы освободили от сепаратистов населенный пункт Горловка. Или мы освободили от сепаратистов населенный пункт Луганск. Или мы освободили от сепаратистов населенный пункт такой-то.
Хорошо, давайте таким образом поставим вопрос. А можем ли мы, достаточно ли у нас сил, чтобы прийти в эти населенные пункты и освободить их?
А это вы уже возвращаетесь к вопросу об Укроборонпроме.
Так.
Это вы возвращаетесь к вопросу о том, что предыдущее руководство, которое сегодня хорошо себя почивает, очень даже на лаврах, так сказать, миллионов, оно фактически распродало всю технику и вооружение, оно не дофинансировав, а самый низкий уровень финансирования, еще раз напомню, произошел, к сожалению, в часы, когда Юлия Владимировна была премьером. 1% и менее ВВП.
Игорь, ну мы тут с Юрием Макаровым не военные эксперты, к сожалению.
Соответственно, у нас и техника, и вооружение было распродано.
Игорь, послушайте.
Помните уничтожение двух дивизий в Луганске?
Игорь, послушайте, я так понимаю, хотя мы с Юрием Макаровым не военные эксперты, но все-таки наступление в зоне АТО не только от техники зависит, правда же? Оно же зависит и от генерального штаба, от штаба АТО, от приказов, от самих бойцов.
Хорошо, давайте я вам сейчас прикажу вот прямо со студии освободить город Донецк. Вы его освободите?
Ну, вы не можете нам приказать, поскольку вы не наш командир, а мы не военнослужащие, но приказы...
Не
командиров в зоне АТО, я так понимаю, исполняются все-таки.
Чем я был бы вашим командиром, я вам должен обеспечить.
Ох, ресурсы. Если бы вы были нашим командиром, ресурсы, правильно
это
все.
Техника, ресурсы,
правильно.
Это снаряды, ресурсы,
да.
Ресурсы, это подготовка личного состава, его достаточное количество. Понимаете, без этого ни одна серьезная операция не может быть спланирована. А для того, чтобы были ресурсы, это должен работать кабинет министров день и ночь, не заниматься политическими, извините меня, играми, а работать наполегло. Укроборонпром должен наполегло работать день и ночь. Да, и... что-то делается. Я не могу сказать, ничего не делается. Но, однако, этого что-то на сегодняшний день явно недостаточно.
Это делается вот в достаточном объеме для удерживания линии соприкосновения?
Это сложно сказать. Это сегодня очень сложно сказать, потому что уровень, будем говорить, ущерба, который был принесен вооруженным силам Украины в течение того срока, в котором они находились фактически в таком непонятном аморфном состоянии, это больше 20 лет.
Да.
Он такой большой, то что я думаю, что даже вашим внукам не хватит, чтобы, так сказать, времени, чтобы полностью восполнить это с точки зрения блатных податков.
Игорь, но тем не менее, вы сами говорите, да, ресурсы. Ресурсы для обороны и для наступления требуются принципиально разные, и количественные, и качественные. Равно как и для наступления с той стороны. Мы можем сейчас серьезно ожидать эскалации, ну, реальных боевых действий и полноценных, полномасштабных боевых действий со стороны России?
Понимаете, оценивать действия российской стороны на сегодняшний день крайне проблематично. Есть эксперты, которые склонны тому, что сказать, что мы не можем. Тогда чем мы можем объяснить вспышку очередного усиления обстрелов,
да,
и снаряжение очередного конвоя,
да,
перед саммитом G20?
Да.
Понимаете? То есть ясно дело то, что арсеналы, которые есть в Российской Федерации, они находятся от Владивостока до Смоленска с теми видами боеприпасов к тем вооружениям, которые сегодня у сепаратистов, ну, просто громадное количество. Потому что, если вы помните, выводили с Германии, тогда это было, да, по советских войск Германии, выводили с Польши, выводили с многих стран и складировали просто посреди даже поля. Поэтому со временем надо это куда-то девать. Вот оно полностью заезжает теперь на территорию Украины. Ничего тут удивительного нет.
То есть недостатка в военторге...
Российской Федерации в этом плане. Они запускают свою оборонную промышленность. Они прекрасно понимают, что без оборонной промышленности они не в состоянии сегодня поднять вообще экономику Российской Федерации. Потому что мы у них бегут. Извините меня, нефть, которая вроде бы является основным источником пополнения бюджета, вдруг начинает обесцениваться, поэтому желательно бомбить все конвои и с топливом в районе Саудовской Аравии, задействовать для этого стратегические бомбардировщики, таким образом пытаясь поднять цену на нефть, понимаете? То есть все это они делают очень логично, очень последовательно и очень серьезно. Но для нас важнее, а что же в Украине? А в Украине будут продолжаться гумкомбои. Ровно настолько, насколько Путин соберется силами и средствами, ровно насколько, настолько он получит поддержку от Франции, понимаете, попадет опять в круг друзей. Вот от чего зависит.
Этих сил и средств после операции в Сирии становится меньше или не настолько, чтобы не хватило их еще и на Донбасс?
Вы себе представьте, то, что Российская Федерация – это громаднейшая страна, которой в советское время было складировано и созданы запасы, причем эти запасы, извините меня, сберегались со времен царя Гороха. И это не, знаете, не вынес казакам, а в прямом смысле.
Да.
Вот. И фактически эти запасы, да, начали растаскиваться в вот этот период, так сказать, демократии, так называемой ельцинской. Многие вещи распродались, но, однако, вы же прекрасно понимаете, что такие вещи, как танки, какие вещи, как гаубицы, самоходные, несамоходные, такие вещи, как, будем говорить, боеприпасы, они не всегда нуждаются, будем говорить, в мире всем. Поэтому эти запасы существовали. сегодня разве есть, будем говорить, недостатка у Донецка, Луганска боеприпасов? Да нет.
Ну да.
Хватает, завозят.
Ну чего, я помню, что лет, много назад я стоял в карауле, и на ящиках были надписи 1947, 1948.
Совершенно верно. И этих запасов хватает, поэтому тут ничего. Это мы, к сожалению, целенаправленно или не целенаправленно, это военная прокуратура должна разобраться с этим вопросом. Она, знаете, как-то уходит в сторону от этого дела. Наверное, нету политического решения, скорее всего. Должны ответить на вопрос, а кто наши арсеналы продал, распродал и почему? Фамилии, конкретные фамилии, потому что без решения начальника генерального штаба не имеют права ни одной единицы техники отдать народное хозяйство.
Не, ну, Игорь, я с вами согласен. Конечно, хочется, так сказать, наказать негодяев, из-за которых, в частности, наша армия...
А почему негодяев? А безответственность не надо наказывать.
Окей.
Вот, например, буквально неделю назад министр обороны США снял с должности трехзвездного генерала, ихнего, и четкой формулировкой, за невыполнение, халатное выполнение обязанностей.
Спасибо большое.
На этой оптимистической ноте. Игорь, спасибо. Мы к вам еще будем обращаться, и в том числе и за такими вашими категорическими высказываниями. Мы их не избегаем.
Я напомню, что с нами телефоном в студии Громадського радіо был военный эксперт Игорь Козій, и эфир ток-шоу «Киев-Донбасс» продолжится после новостей.